Это радиостанция «Радмиш», православная вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. К 200-летию Федора Михайловича Достоевского в нашем эфире звучит цикл бесед доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о духовных основах великих романов Достоевского. Сегодня, в начале этого часа, речь пойдет о романе «Братья Карамазовы», последнем из Великого Пятикнижия. Затем, в заключительной четверти часа, в эфир выйдет передача из радиоцикла «Дети читают восточный дневник путешествия цесаревича Николая Александровича» к 130-летию этого события.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
К 200-летию Федора Михайловича Достоевского доктор филологических наук профессор Александр Николаевич Ужанков о духовных основах романа «Братья Карамазовы».
Заключительный роман Достоевского «Братья Карамазовы» был задуман еще весной 1976 года, то есть спустя 10 лет после «Идиота», но за роман он взялся только в конце 1878 года. До этого издавал «Дневник писателя», о нашей духовной самостоятельности, постоянные беседы Достоевского своим читателям и его отклик на самые животрепещущие вопросы, которые возникали в русском обществе уже 70-х годов. В 80-м году, 8 июня, он прибыл в Москву, прибыл он раньше, 8 июня выступал за знаменитую речью о Пушкине на открытие памятника Пушкина, выступал в Московском университете. И по свидетельству практически всех людей, мыслящих того времени, эта речь о Пушкине была явлением культуры и явлением литературы. Она столь сильно воздействовала на присутствующих тогда в аудитории Московского университета, что недолго не хлопали, так сказать, бурнейшие были овации. И даже Тургенев, я не говорю об Аксакове, который после выступления Достоевского сказал, что ему уже и выступать не стоит, потому что ничего добавить к этой речи практически невозможно. А речь была об одном самом главном посыле, на котором Достоевский думал последние 20 лет. «Смирись, гордый человек», о смирении. То есть это тема, которая была вот поднята Достоевским «Преступление и наказание», затем в «Идиоте», и теперь она тоже не оставляла сознания Достоевского. Первоначально Достоевский даже задумал написать «Житие великого грешника». Житие может быть святого, но здесь такой оксюморон «Житие грешника». Ну и в конечном итоге роман, точнее трилогия о трех братьев Карамазовых ограничилась всего одним романом, законченным и опубликованным буквально за полтора месяца до кончины Достоевского. Да, но должно было быть продолжение. Первоначальный роман задумался как роман об Алёше, но в центре этого романа оказался Иван, хотя здесь присутствует и Алёша. И этот роман вобрал в себя, по сути дела, и сюжетные линии, и образы предыдущих романов. Потому что здесь есть и преступления, и есть и наказание, нравственное наказание, в том числе и страдание или готовность пострадать за други своя Дмитрия. Он не убил, но готов пострадать, поскольку помыслы-то у него были греховные. Ну, а самое главное, это, конечно же, борьба веры и безверия. То, что, опять же таки, будет характерным для русского общества 70-х, 80-х годов, поскольку уже тогда зарождается и коммунистическая идея, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, так начинается манифест коммунистической партии Маркса, И Достоевский об этом тоже писал, почему эта идея вдруг стала востребованной в России. Чужое, принесенное, это не русское. Это не русская идея построения рукотворного рая, да, как мыслится коммунистическое общество. Достоевский по этому поводу в единственном, он после романа хотел вернуться к изданию своего дневника писателей, вышел всего лишь один номер в январе 1881 года, уже после смерти Достоевского, и в этом дневнике писателя Достоевский писал: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского. Он верит, что спасается лишь в конце концов в всесветном единении во имя Христова. Вот наш русский социализм. Всесветном единении во имя Христова». И что еще немаловажно. Князь Мышкин произнесет: «Красота спасет мир». И эту фразу довольно-таки часто употребляют, не понимая, может быть, до конца не осознавая его смысла, у нас и сейчас. Но в дневнике писателя Достоевский разворачивает эту мысль. Понятно, что он наделяет князя Мышкина, ну, скажем так, осколком своего размышления. Так вот, у Достоевского «красота Христа спасет мир». И вот объединение во имя Христова – это и есть вот тот самый русский социализм. Именно соборность, именно единение, не противопоставление, не ложная вера во Христа, то, что есть на Западе, с его рационализмом, а именно русский путь, русская вера с ее самопожертвованием в пользу всех. Это и есть вот русский социализм. Так вот, я здесь бы хотел остановиться очень кратко на Великом Инквизиторе. Потому что именно в Великом Инквизиторе Достоевский пытается отразить вот те, в том числе и свои размышления, противостояние католического Запада с его рациональным подходом даже к вере и русской верой, православием. Как мы помним, вот эту вот легенду о Великом Инквизиторе, или поэмку, как он ее называет, рассказывает Алеша его брат Иван. И здесь Достоевский затрагивает многие темы, в том числе и его зимние впечатления о летней поездке в Европу, противостояние как раз вот христианства католического, западного, и христианства русского. Ну и та проблема, которую я в самом начале сказал. Можно ли изобразить Христа? И как его можно изобразить? Достоевский принимает решение, наверное, единственно правильное. Можно изобразить Христа опосредованно, не прямо. То есть через его восприятие другими людьми. Но в данном случае Алешей Карамазовым в меньшей степени, в большей степени Иваном Карамазовым. И самое главное, инквизитором. То есть вот образ которого создает Иван Карамазов. Глазами инквизитора, то есть глазами западного человека, епископа, это тоже очень важно сказать, того человека, который вершит суд, который борется с еретиками, и автодафе, то есть накануне было совершено этим инквизитором, великим инквизитором, показана Испания 16 века, 16 столетия, когда, собственно, вера в Западной Европе была всемогущей, и епископы были всесильны, вот именно потому, что они выполняли роль таких чистильщиков и боролись за веру, уничтожая еретиков. И вот в этой, казалось бы, самой христианской стране, в самое христианское время и появляется Спаситель. Интересно, что Иван как бы немножко закамуфлировал ее пришествие, потому что мы знаем, будет второе пришествие Христа. То есть это не есть еще пришествие Христа во всей силе, во всей полноте его славы. А это, ну, такое некое инкогнито. То есть он еще раз пришел к народу, которого он любит, к людям, которых любит. И приходит, чтобы посмотреть, а может быть, как-то помочь им. И появляется он на площади перед собором, а в собор вносят тело маленькой 7-летней девочки, которая скончалась. И, конечно же, показано горе, горе матери, стенание матери над телом ребенка. Тут, конечно же, возникает и тот вопрос, который поставил в тупик Алешу Карамазова, заданный Иваном. Можно ли построить счастье на слезе, то есть на страдания хотя бы одного ребенка? И мир устроен ли по справедливости, если страдают дети и умирают дети? Любопытно, что Иван Карамазов не ставит это в вину самому Творцу. Он обвиняет мир в грехе и несправедливости. И тут есть одно важное литературное отступление Ивана. Он вспоминает один апокриф, поэмку, как он замечает, монастырскую, конечно, с греческого, но в данном случае Федор Михайлович ошибся. «Хождение Богородицы по мукам» – это именно та поэмка, точнее, апокриф, апокрифа станный, сокровенный, с греческого, в греческом языке неизвестно. То есть, скорее всего, что русского такого происхождения этот апокриф. Так вот, Богородица вместе с архангелом Михаилом отправляется в ад по многочисленным просьбам грешников. Она видит грешников и мучения их. Там есть один замечательный эпизод, отмечает Иван Карамазов. Есть разряд грешников в горящем озере, которые из них погружаются в это озеро так, что уже выплыть более не могут. И, замечает Иван Карамазов, это тех уже забывает Бог. И вот это выражение «тех уже забывает Бог» – выражение чрезвычайной глубины и силы, замечает Иван Карамазов. Вообще, чтобы человек не отчаялся, святые отцы говорят, что нет греха, который бы превышал милосердие Бога. А вот это вот страшная, конечно же, фраза. То есть, оказывается, есть разряд грешников, о которых Бог забывает. И вот Матерь Божия встает перед престолом Господним, призывает силы небесные с тем, чтобы они вымолили у Спасителя, своего Сына, прощение всем этим грешникам. И они добиваются, что вот ежегодно от Великой Пятницы до Троицы на дня ослабляется мучение грешников в аду. И грешники благодарят Богородицу за ее милость, ее милосердие, за ее заступничество. Здесь, опять же таки, Достоевский пытается, как мне кажется, показать, что всегда есть помощь человеку во всех его страданиях, во всех его несчастьях. Но над всем давлеет божественный промысел. Не должно быть отчаяния. Господь помогает людям. Вот касаемо вот этого вот ребенка и смерти детей, тоже параллель, которую Достоевский, то, что называется, держал в себе в уме, зная прекрасно Священное Писание. Это история со святым Уаром и Клеопатрой, которая после смерти Уара молилась, она ухаживала за местом погребения, молилась перед этим праведником и просила, чтобы Господь решил, какую участь он выберет для нее и для ее сына, отрока. И вот неожиданно отрок умирает. И тогда Клеопатра обращается к своему покровителю, Уару, говорит, я же тебе все время молилась, я ухаживала за тобой, и почему же ты допустил, что умирает мой сын? Самое главное, что есть у меня в жизни. Получается так, что она даже теряет и веру, и смысл своего бытия. И когда она уже много раз со слезами приходила на могилу святому Уару и плакала, вот в таком забытье, оказывается, погружается в сон. И она видит, что святой Уар вместе с ее сыном-отроком, который похож на ангела, пребывает на небесах у престола Господня. То есть это смысл человеческого бытия здесь, на земле. Потому что снискать славу вместе со славным праведников. Господь забирает человека, уже взрослого, на пике его духовного развития. А младенца, когда он еще не успел согрешить, и когда он чист духовно. И мать просит, чтобы ее сын вернулся назад. Иоар говорит, да, он может вернуться, Господь его может вернуть. То есть, сказать, все во власти Господней. Но хочет ли сам младенец, уже оказавшись у престола Господнего, вернуться в грешный мир и прислуживать, может быть, земному царю и смотреть на те грехи, те бесчестия и все, что происходит в этом мире. И отрок просит мать свою, чтобы она не молилась за него, потому что у него же теперь сейчас много обязательств. Там есть на небесах, у престола Господнего. И он вместе со святым Уаром свою теперь новую миссию исполняет. И тогда, уже воспрянув ото сна, мать понимает, что это не случайно. Под Клеопатра понимает, что это не случайно. Должно было ей такое во сне видение. Просит, чтобы и Господь позаботился о ней. А во сне Иоар говорит, что мы сыном, когда Господь вот решит прервать ее земную жизнь, то они сыном ее вернутся за ней. То есть получается так, и здесь Достоевский показывает, то, что Алеша не мог высказать Ивану, что во всем есть божественный промысел. В судьбе каждого человека он проявляется. И в судьбе младенца, и в судьбе взрослого. Для Достоевского это тоже становится уже аксиомой, как и для Пушкина. Но своеобразного такого наставника, литературного наставника Достоевского. И вот теперь мы возвращаемся к великому инквизитору и тому рассказу, который ведет медленно Иван. Все узнают Спасителя. Но хочу подчеркнуть, что Иван Спаситель не называет. Все узнают Спасителя и, естественно, обращается к нему с просьбой исцелить слепого. Он тут же исцеляет слепого. То есть чудо, вот еще один очень важный момент, на который обращает внимание Достоевский. Святые отцы не единожды говорили. Вот рациональный человек скажет, увижу, то есть увижу чудо, поверю. А святые отцы говорят, поверишь, увидишь, сказал Господь. Вот на чем строится вера? На чуде? Тогда это принуждение к вере. Это вот основной посыл легенды о великом инквизиторе. Или же чудо строится на вере. Вера на чуде или чудо на вере. И вот посыл первый такой, что в принципе вот здесь это религиозное сообщество, собравшееся на площади, готово уверовать, что это он, Спаситель, пришедший в этот мир, потому что он совершает чудо. И все осанна Вышнему, да, то есть все его воспринимают именно так, как Спасителя. И к нему же обращаются. Смотри, произошла несправедливость. Младенец умер, девочка. Если это ты, обращается к нему, то воскреси дитя мое, обращается к нему безутешная мать. Смотри, если это ты, то есть, опять же таки, не говорят, если ты Спаситель. Если это ты, то есть подразумевается, да, что это Спаситель. То есть его так воспринимают. Воскреси дитя мое. Талифа куми, и воста девица. И девочка поднимается в гробе, садится, смотрит, улыбаясь с теми вот белыми розами, которые ему положили во гроб. В народе смятение, крик, рыдание. И вот в эту самую минуту проходит мимо собора по площади сам кардинал, великий инквизитор. Это 90-летний старик, высокий, прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. Огненная искорка. Хорошая деталь. У него в великолепных кардинальских одеждах, а в своих монашеских одеждах. Вчера перед народом, когда сжигали врагов римской веры, смотрите, Достоевская, как точно, еще одна деталь. Врагов римской веры, не христиан, да? Не христианской веры, а римской веры. То есть Достоевский подчеркивает, что католики исказили веру. А у них уже произошел Восьмой Вселенский собор. Православные не принимают решения Восьмого Вселенского собора. Там, где Папа Римский провозглашается наместником Бога на земле. Так вот, в эту минуту он проявляет крайнее удовольствие тем, что происходит на площади. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Там была огненная искорка, но из искры возгорится пламя. И теперь уже зловещий огонь в его глазах. Он простирает перство и велит стражам взять его. И смотрите, и народ, который только что кричал «Осанна», опять предает Христа. Вот вера католиков. Потому что страх перед инквизитором, страх смерти гораздо сильнее веры. Они не мученики, они не избранные. Собственно, инквизитор об этом и будет и говорить, обращаясь к Спасителю. У тебя есть избранные, то есть от каждого колена по 12 тысяч, это 144 тысячи праведников, которые должны заместить отпавших ангелов на небесах. Это избранные, и которые будут приняты на небеса до второго пришествия Христова. И вот остаются другие, неизбранные. Вот та самая толпа, которая собралась здесь на площади, которые считают себя верующими, но которые тут же предали Христа, потому что почувствовали большую физическую силу. Хотя видели и чудо. Но смотрите, если чудо основано не на вере, воспринимается не через веру, то оно никак не воздействует на их сознание. А страх перед инквизицией и страх смерти оказывается гораздо сильнее. Они расступаются. И тогда инквизитор сажает в тюрьму вот так вот пришедшего спасителя. И что здесь очень важно? Во все время спаситель молчит. Он не может добавить ничего к тому, что он уже сказал в Евангелии. Почему? Потому что те люди, которые услышат что-то новое, что-то добавленное к тому, что сказано в Евангелиях, они будут как бы в более выигрышном положении, потому что они знают больше, чем те, кто не слышал этих дополнительных слов Спасителя. То есть не все во все времена люди будут в равном положении. Вот Достоевский это удивительным образом прочувствовал, и это здесь показывает, потому что даже сам инквизитор, я уже говорил об этом, несколько раз подчеркивает, молчит и уже все сказал. И Иван будет об этом же говорить, что он уже все сказал, инквизитор это подчеркнул. Значит, нужно исходить из того, что уже есть, и больше ничего людям не будет дано. Но этого достаточно, это я хочу подчеркнуть, что этого достаточно для спасения человека. Но 90-летний старик никогда ни с кем откровенно не говорил. У него есть потребность разговора, с кем-то поговорить, но нет равных ему. Вот появился тот, с кем можно откровенно говорить. «Если хочешь», замечает Иван на вот эти вот слова, что старик уже сказал, что ничего нельзя добавить сказанному. «Вот если хочешь», обращается Иван к Алёше, «так в этом и есть самая основная черта римского католичества. По моему мнению, по крайней мере, все, дескать, передано тобою папе, и все, что стало быть теперь, у папы. А ты хоть и не приходи вовсе, не мешай до времени, по крайней мере». То есть, самое главное, что вот этот вот инквизитор высказывает сокровенные свои мысли, плод своих размышлений. Потому что когда-то он тоже уходил и в пустынь, и питался акридами, и вел праведную жизнь, но разуверился. Вот это вот самое важное. А вот теперь, будучи поставлен и наделенным правом судить, он как кардинал, показывает силу и власть, которую берет католичество. Он говорит, что папа, став наместником на земле, вершит свой суд. Ну, а они, кардиналы, естественно, как прислуги папы, тоже выполняют его волю. Возникает проблема свободы выбора. И кардинал, инквизитор, собственно, что в качестве обвинения предъявляет спасителю? Ты пришел, чтобы дать человеку волю, а человек не знает, что с ней делать. Это самая большая проблема. Потому что вот эти огромные толпы неизбранных, то есть миллионы неизбранных, они не знают, как распорядиться с той волей, которую ты ему дал. Но здесь ведь мы должны вспомнить, что человек сотворен по образу и подобию Бога. И подобие Бога в человека и как раз свобода выбора, свобода воли, умение творить. Так вот, в Древней Руси, в православии, самое высшее искусство, самое высшее творчество – это искусство жить. Здесь же Достоевский показывает, что человек рациональный, не зная смысла своего бытия и стремящийся к земному счастью, земному благополучию, об этом Достоевский постоянно пишет в своем дневнике писателя, противопоставляя западный уклад жизни с его эвдемоническим началом, эвдемония, то есть построение земного счастья, земного благополучия, и противопоставляя его сатирологическому учению о спасении души, это то, что присуще православию, то есть вот противопоставление эвдемонии и сатирологии западного мира и православного, восточного мира, Достоевский в «Великом инквизиторе», собственно, устами Ивана и раскрывает сущность католичества. Потому что именно благодаря выхолащиванию христианства, именно благодаря католичеству и строится это общество потребления, которое всецело зациклено на построении земного благополучия, земного счастья. Так вот, инквизитор и говорит, что ты дал им волю, а мы их собираемся сделать счастливыми. И он, замечает Иван, именно ставит себе в заслугу и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так, чтобы люди были счастливыми. Ибо только теперь, замечает Иван, стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми, замечает Иван, беседуя с Алексеем. И вот самое главное для человека, да, то есть его благополучие, его счастье. И на чем же все это строится? Вот здесь уже Достоевский затрагивает и богословские вопросы. Страшный и умный дух, это уже слова инквизитора, дух самоуничтожения и небытия, великий дух говорил с тобой в пустыне, обращается инквизитор уже к Спасителю. И нам передано в книге, что он будто бы искушал тебя, искушал в кавычках. Так ли это? И можно ли было сказать что-нибудь истинное того, что он воздействил тебе в тех вопросах, что ты отверг, и что в книгах названо искушениями? И что он предлагал в этих трех словах, в трех формах человеческих фраз? Хотя инквизитор, ну, точнее, Иван, замечает, что это высшая, наверное, философской мысли, выраженные три вопроса о смысле человеческого бытия. Можно ли дать свободу человека, который не жаждет ее? И на чем будет строиться эта свобода? Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, каким-то обетом свободы. Но может ли человек пойти просто за свободой? Сотвори чудо, обрати камни в хлеба, и тогда человек пойдет за тобой, потому что он захочет хлеба. Ну, в данном случае, вот не хлеба, как бы мы с вами сейчас бы сказали, а хлебы. Достоевский старую форму употребляет здесь. Ибо человек пойдет не за свободой, а за тем, кто его накормит. Человек пойдет не за свободой, а за тем, кто обольстит его совесть. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. А для чего жить? А для того, чтобы быть счастливым, чтобы быть потребителем. И есть три силы, замечает инквизитор, которые способны человека осчастливить. Это три силы, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабых бунтовщиков для их же счастья. Эти три силы – чудо, тайна и авторитет. И инквизитор вину ставит своему визави, что тот не хотел рабской преданной любви раба. Он хотел свободной любви, свободной веры. Потому что чудо закрепощает человека. Опять же таки, повторюсь, по вере чудо, а не от чуда вера. И здесь, замечает инквизитор, в этих десятках неправедников, которые пошли за Христом, а счастье должно быть для тех миллионов существ, смотрите, не людей, а существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным ради небесного. Потому что, ну, вот эти 144 тысячи, они отказались от хлеба земного ради хлеба небесного. И инквизитор замечает, что для вот пастырей католических дороги и слабые. Они порочные бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться, считать нас за богов, за то, что, став во главе их, согласились выносить свободу над ними, господствовать, и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушный тебе, то есть все время будет прикрываться самим Спасителем, Иисусом Христом. И господствуем во имя Твое, то есть мы поставлены Тобой руководить ими. Мы их обманем опять, признается инквизитор, ибо Тебя мы уж не пустим к себе. То есть будут действовать от имени Господня, но не пустят к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. То есть осознанно лгать, вести в заблуждение. Вот что значит этот первый вопрос пустыни. И вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключается великая тайна мира сего. Поняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Пред кем преклониться? Перед могуществом мира сего или князем миром сего? Или перед могуществом Господа, который сотворил этот мир, но который в этом мире не так, может быть, явно, как бы хотелось, простому грешному человеку пребывает? Ибо забота этих жалких созданий не в том, только с той, чтобы сыскать то, перед чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы и все уверовали в Него и преклонились пред Ним, и чтобы непременно все вместе. Вот еще очень важный посыл. Все вместе. Единение. Это не соборность, которая есть на Руси. Соборное предстояние пред Господом. Там, где двое или трое соберется во имя Мое, там Я пребуду, говорит Господь. Нет. Это чтобы вместе делать одно и то же. Тогда, все побежали, я побежал. То есть я делаю, как все. Но наставление, как делать всем, это идет от инквизиции. Вот эта потребность общности, преклонения, есть главнейшее мучение каждого человека, единоличное и как целого человечества с начала веков. Но владеет свободой человека, замечает инквизитор, лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя. Дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба. Но если в то же время что-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, тогда он тоже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. Обольстит. Кто самый главный прелестник? То есть за кем пойдет тогда человек? Ибо тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Совершенно верно. Вот зачем человек живет? Православный человек живет ради спасения души своей. А зачем человек живет в западном мире? Без этого твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все бы были бы хлебы. Это так. Но что же вышло? Вместо того, чтобы овладеть свободой людей и увеличить им, ты еще больше освободил их. И инквизитор говорит, мы исправили подвиг твой. То есть вот они берут на себя, то есть люди, грешные люди, но которые присвоили право на 8-м Вселенском соборе, мы исправили подвиг тох. Есть три силы. Единственные силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков. Эти три силы. Чудо, тайный авторитет. И вот так создана природа человеческая, что он скорее поверит чудо, чем будет просто верить. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас же отвергнет и Бога. Ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес, замечает инквизитор. И так как человек оставаться без чудес не в силах, то насоздать себе новых чудес уже собственных и поклониться уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он 100 раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. То есть вот человеку недостаточно одной веры, да, а ему эту веру, потому что она ничтожна, нужно подкреплять чем-то. И в данном случае уже теперь неважно, какими чудесами, знахари или бабье колдовство, или что-то другое. Ты не сошел с креста, опять же таки, в вину бросается собеседнику, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его угаснувшим. Вот русский человек верит искренне, от всего сердца. Это самое главное. И вот неспокойствие, смятение, несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их. Беспокойство, смятение, несчастье. Вообще, если вы перечитаете легенду о великом инквизиторе, вы увидите, насколько она актуальна сейчас. Тут даже можно написать очерк. Легенда о великом инквизиторе и аллюзии к современному миру. Мы исправили подвиг Тога и основали его на чуде тайной авторитете. Что они сделали? Мы взяли меч кесаря и Рим и объявили ли себя царями земными, царями едиными, хотя и до ныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но действительно, глава католического мира Папа. И есть Ватикан, глава государства. В городе Риме, как вы знаете, глава которого, то есть этого государства, является папа. То есть меч кесаря, то есть это право судить. И взяли Рим, то есть резиденцию. Там оттуда, собственно, столица Римской империи, у которой христианство стало государственной религией. Но теперь они не спасителя поставили, да, на первое место, а себя. Мы взяли меч кесаря, то есть власть. Долго еще ждать вот завершения этого процесса, который начинает. Для всемирного счастья людей. То есть нужно всех осчастливить. Потребность всемирного соединения есть третье последнее мучение для людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Приняв мир и Порфиру Кесара, если бы Спаситель пришел в этот мир и взял это, он бы основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. А мы же, замечает инквизитор, или точнее кардинал, взяли меч кесаря, взяли его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. За ним выделена курсива. То есть получается так, что кардинал, одно из высших лиц в католичестве, говорит, осознанно говорит, что он пошел не за Богом, а за вечным противником Бога, за князем тьмы. О, пройдут еще века бесчинства и свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню, без нас они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, ну, имеется в виду зверь из апокалипсиса, и будет лизать нам ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя, и воздвигнем чашу, на ней будет написано «Тайна». Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. У нас же все будут счастливы, и не будет боли ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей повсеместно. Свобода, свободные умы и наука заведут их в такие дебри, поставят перед такими чудами и неразрешенными тайнами, что одни из них непокорные и свирепые истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные истребят друг друга, а третьи, оставшиеся слабосильными и несчастными, приползут к ногам нашим и возопьют к нам. Да, вы были правы, вы одни владеете тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих. И получают нас хлеба, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлеба, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда. Увидишь, что не обратили мы камней в хлеба, но воистину более самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших. Перебросьте это на современность. И тогда дадим их тихое, смиренное счастье. Счастье самосыльных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их, наконец, не гордиться, ибо ты их вознес, и тем вознес до Бога. Бог пришел к человеку, чтобы сделать человека Богом. То есть вот подобному себя. Но вот тут, замечает инквизитор, люди-то и возгордились. Мы докажем, что они слабосильные, что они только жалкие дети, что детское счастье слаще всякого. О, мы разрешим им их грех. Они слабые, бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы позволим им грешить. Это самое потрясающее в откровении инквизитора. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Позволяем же им грешить потому, что их любим. Наказание за те грехи, так и быть, возьмем на себя. Возьмем на себя, и они нас будут обожать, как благодетелей, понесших на себе и грехи пред Богом, и не будет у них никаких тайн от нас. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию. И они будут нам покоряться с весельем и радостью. И все будут счастливы. Все миллионы существ, смотрите, не людей, а существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящую тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и 100 000 страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут. Во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Вот это та тайна, на которой строится власть кардинала и папы. Но мы сохраним этот секрет для их же счастья и будем манить их наградой их небесной и вечной. Ибо если бы было что-то на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. То есть в этом откровении инквизитор полностью раскрывает сущность католицизма. И, по сути дела, сущность западноевропейского мира со стяжанием материальных благ, материального счастья. «Суди нас, если можешь и смеешь, но знай, что я не боюсь тебя», замечает инквизитор. «Я воротился и прикнул сонму тех, после пребывания в пустыне, которые исправили подвиг твой». Еще раз подчеркивает он это. «Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных». Здесь Иван остановился. Алеша ему возразил: «Но это же нелепость. Поэма твоя хвала Иисуса, а не хула, как ты хотел этого. Кто тебе поверит о свободе? То ли понятие в православии? Это Рим», замечает он. То есть Алеша четко совершенно противопоставляет православие и католицизм. Да, в католицизме это возможно, но в православии это нет. Но и концовка очень важна. Алеша спрашивает, а чем же все завершается, этот монолог, по сути дела, инквизитора? И очень важная концовка. «Тот, кто пришел, целует в уста, в немые уста или занемевшие уста инквизитора. И хотя сердце обожгло его, и поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее». Существенное замечание Ивана. Не в прежней вере, потому что Леша правильно поставил диагноз. Да он же ведь не верит в Спасителя. Да, не верит, замечает Иван. Но идея-то остается. «И вместе с ним и ты?» спрашивает Алеша Ивана. Иван пока не знает, куда он пойдет. Может быть, уедет в Европу, может быть, останется здесь. У нее остается выбор. Но мысль, которая здесь прозвучала, вот Карамазовская, когда они обсуждают об этом, что все дозволено. Вот если Бога нет, то все дозволено. Это та мысль, которая присутствует в романах Достоевского «Преступление и наказание» и «Братьях Карамазовых». Если Бога нет, то все дозволено. А если Бога замещают инквизиторы, кардиналы, которые устанавливают свои правила человеческого бытия, прикрываясь Богом, то к чему идет человечество? Это самый главный вопрос, на который Достоевский пытается ответить. Потому что в значительной степени он был пророком. Пророком и грядущей революции. То есть, если пойдут за этой идеей русские, к чему это приведет. И самое главное, конечно же, что Россия именно уготовлена понять в будущем на предназначение всех народов и русского народа быть духовным проводником в этом мире. Это самая главная русская идея, которая говорит Достоевский. Хранение православия до грядущего пришествия Спасителя. Это то же самое, что было и у Лариона в слове о загоне благодати. В этом и сильна вера, прошедшая через столетия в русском народе. Что было в начале XI века, что было в конце XIX века, и к чему Россия возвращается сейчас, к своему духовному возрождению. На этом мы с вами закончим сегодняшнюю беседу. Благодарю вас за внимание. Есть вопросы? Русский народ всегда ассоциирует себя с православием. Почему же так часто прослеживается тема, что люди забывают Бога? По сути дела, вот великий инквизитор и ответил на этот вопрос. И Достоевский ответил на этот вопрос. Если мы больше к земному притяжении имеем, то мы забываем о Боге. Если же думаем о небесном, то, естественно, думаем и о Боге. А русский народ, я во всех лекциях своих это подчеркиваю, русский православный – это синонимы. Русский действительно считает себя прежде всего православным человеком. Почему христианство Европы более воинствующим, а в России – это религия терпения и смирения? А вот разный подход, об этом тоже я сегодня как раз и говорил. Западная Европа привержена земному благополучию, земному счастью, построение рукотворного рая, то есть коммунизма, земному счастью. То есть вот та самая эвдемоническая культура. В России совершенно другое. Спасение души. Значит, это будет о мире горнем больше беспокоиться, нежели о мире дольнем. Различие очень существенное. Мы никогда не будем как Запад. Если мы остаемся православными, вот опять же таки современное, вот это противостояние, так называемое партнерство или партнеры наши западноевропейские, у нас разные совершенно ценности. И есть лекция у меня о русской цивилизации. Посмотрите, потому что русская цивилизация, вот есть три христианских цивилизации. Это католическая цивилизация, это латинская или католическая цивилизация, которая начинается с античности, потом приходит к христианству, и сейчас так секуляризация происходит в Западной Европе, обмерщение и, собственно, разрушение этой католической цивилизации. Была цивилизация греческая, византийская, она тоже сначала была античная, потом христианская, но пала в 1453 году, так сказать, захват Константинополя и гибель этой цивилизации, ну и русской цивилизации, которая начинается с принятия христианства. И 9 столетий было христианство. В 20 веке попытка секуляризации, то, что мы приняли как раз от Запада, и то, что не привелось у нас, потому что 9 столетий, собственно, о чем-то свидетельствует приверженность православию. 2000 год, собор, когда сон новомучеников российских более 2000 принят на этом соборе святых. И вот с этого, по сути, начинается возрождение, духовное возрождение русской православной цивилизации. Так что мы возвращаемся в лоно свое. То есть мы теперь уже продолжатели дел вот наших предков, православных людей, и созидатели, уже и так можно сказать, этой третьей христианской, точнее православной русской цивилизации. Господь говорил: радуйтесь, почему земное счастье может мешать спасению. Ну, что понимать под счастьем, человеческим счастьем? У кого-то счастье – богатство, но легче верблюду пройти в игольное ушко, нежели попасть богатым в рай. Потому что слишком много соблазнов. Если человек тянется к земному счастью, земному благополучию, его подстерегает огромное количество соблазнов. Радуйтесь. Господь говорит: радуйтесь и каждому дню, который посылает Господь человеку. Радуйтесь даже тем испытаниям, которые посылает Господь человеку, потому что они направлены, опять же таки, на духовное совершенствование человека, на его спасение. А самое главное, радуйтесь, потому что вы свободны, вы можете идти за Спасителем. Вы знаете, 19 заповедей, который прошел сам Спаситель, который прошли праведники, русские святые, исполнив эти 19 заповедей. То есть вы знаете путь спасения. Для вас открыта тайна спасения. Поэтому радуйтесь. И у каждого человека есть свобода выбора, свобода воли. Он свободен, потому что он богоподобен. И поэтому тоже радуйтесь. И обожение, то есть восстановление падшей природы человека, восстановление образа Божьего, это и есть самое важное, что должно быть в жизни человека. Вот, наверное, на этом мы закончим с вами нашу сегодняшнюю беседу.
У нашего микрофона был доктор филологических наук, профессор, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
К 130-летию восточного путешествия цесаревича Николая Александровича дети читают дневник августейшего путешественника.
11-я неделя с 30 декабря 1890 года по 5 января, 30 декабря, воскресенье, Дели. На станции был почетный караул от ирландского полка. поехали в какой-то замок, в котором нас поместили. Несносно быть снова окруженными англичанами и всюду видеть красные мундиры. Осмотрели идеальный мраморный павильон прежних императоров, читал наши газеты. 31 декабря, понедельник. Выспались отлично. В 11 часов поехали осматривать старинные склепы над могилами императора в Дели. Видели, как индусы спрыгивали в колодец с высоты 70 футов. После обеда поехали в Лахор, простились старым и встретили Новый год в вагоне. 1 января, вторник, видно было, что мы еще подвинулись на север, так как ночью было не на шутку холодно. Встреча была подобающая, самая лучшая до сих пор в Индии. Два почетных караула, пехотный и волонтеры, а по всей дороге расставлены всадники туземных полков, сикхи и гуркасы. В нашем новом помещении были встречены супругой губернатора. После завтрака со всеми домочадцами нас повезли на скаковое поле смотреть на пик-стикинг, обязательную забаву всех англичан в Индии. К нашей большой радости офицер-туземец взял единственный приз, и я ему вручил золотой портсигар. Вернулись домой в 6 часов, порядочно продрогшими. В 8 часов был обед на 36 человек с дамами. Столовая – внутренность старого храма, вокруг которого выстроен весь дом, окруженный галереей. Все это прекрасно летом, во время жары, но зимой ощущается сильная потребность в каминах. Вечером за кофе случился сюрприз. Некоторые из дам сели за фортепиано, а другие стали подпевать. И вышел отличный кошачий концерт. Один из офицеров даже свистал под собственный аккомпанемент. Легли спать в 12 часов. 2 января, среда, 8 часов. Поехали по железной дороге на охоту в полутора часах от Лахора. На слонах доехали до места облавы. Всего было 4 загона, все более или менее неудачные. Завтракали в палатке и вернулись на слонах же на станцию. После обеда было нечто вроде раута, где представлялось множество местной знати в великолепных костюмах. Смотрели из палатки на дикую пляску афганцев вокруг костра с саблями в руках. Очень эффектно. 3 января, четверг, был настоящий английский завтрак со всеми хозяевами по случаю нашего отъезда. Уехали в 10 часов и форменно мерзли в поезде. Остановились на 2 часа в городе Амритсар, где опять была встреча с почетным караулом и конвоем Бенгал Лансерс. Восторг! Что за молодцы! Осмотрели знаменитую золотую мечеть посреди священного озера. Возвращаясь из мечети, остановились у места крещения сикхов и видели обряд, этот совершенный над индусами, после чего они друг друга кормили, пальцами всовывая один другому в рот какую-то желтую кашу. Затем нас повели осматривать производство здешних ковров. Копиями служат персидские, а также бухарские. На станции опять оказался почетный караул. Пришлось выйти. прослушать, пока хор до конца не сыграл «Боже, царя храни». Легли спать очень рано, пока наше отделение вдвоем с Джорджи было еще тепло. 4 января, пятница, в 8 часов вышли на станции Хатрас, откуда пешком перешли в наш прежний узкоколейный поезд. В 1,5 часа езды приехали в город Матра. Нас посадили в брек, и один из майоров повез нас кататься. Четверка была горячая, а конвой впереди еще более усиливал суету лошадей. Сам майор не внушал мне особого доверия. Он болтал без умолку со мной и вовсе не думал о том, что править. Улицы города Матры, мощенные каменными плитами, конечно, очень скользкими, крутые и узкие повороты. На возвратном пути случилось именно то, что я давно ожидал. Левая уносная кобыла подскользнулась, упала и стала страшно биться. А наш экипаж наехал, и все лошади перепутались. Целью нашего удачного катания было увидеть город Бриндабан, красиво расположенный на берегу Джумны. Осмотрели 2 интересных храма. В одном из них для нас специально разбудили Бога, открыли двери и занавес и показали сидячего идола в зеленом платье. Нам позволили смотреть на него из наружных дверей, не переступая порога. Видели факира, у которого лицо было вымазано сажей. Он уже 4 месяца сидит на корточках под большим зонтиком и питается тем, что приносит ему прохожие. Нам нечего было дать ему. В лодках спустились по реке, чтобы иметь понятие о набережной. Мне дома и лестницы вплоть до реки очень напомнили Венецию, но здесь те еще оригинальнее. Кругом для полноты картины всплывали тяжелые и ленивые крокодилы и множество черепах. Нас посадили на станцию, и что ж мы зрим? Взвод драгун с офицером при карабинах выстроен против моего вагона. Я их немедленно отпустил, но все-таки 4 человека, по 2 на обе стороны, оставались часовыми, все в парадной форме. Сделалось очень душно, и надвигались черные тучи. Как раз, когда мы, надев военные сюртуки, поехали в полк к обеду, хляби небесные разверзлись, и на нас в первый раз потекли ручьи индийского ливня. В виде салюта, когда мы подъехали к офицерскому собранию, грянул сильный удар грома. Лошади чуть-чуть не подхватили из-под ворот. 5 января, суббота. Встали легко, и в 8 часов снова подкатили к станции. Опять почетный караул и губернатор и тому подобное. После завтрака поехали осматривать Агру. Видели обе знаменитости города, старый дворец императора в Дели, а затем идеальную гробницу Акбара Таджвая из мрамора и красоты неописанной. До обеда писал. Легли спать в 11,5 часов. Читала Анастасия Бобцова, ученица 2 класса школы 152 города Москвы.
Вы слушали записи акции «Дети читают дневник цесаревича», посвященной 130-летию путешествия на восток будущего императора Николая II.